Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым, доктором исторических наук, профессором МГУ, деканом историко-филологического факультета Российского православного университета. Добрый день, Сергей Вячеславович.
Добрый день.
В прошлой программе очень подробно поговорили и о русской идентичности, в том числе и об этом, на этом, собственно, закончили наш разговор. А я хотел бы наш сегодняшний разговор начать с такого вопроса. Считается, что и многие эксперты об этом говорят, что русский народ сейчас является разделенным народом. Насколько вы согласны с этим утверждением?
В каком смысле это так? Причем разговор надо вести не о сейчас. А эта разделенность наступила уже в начале 20 века в ходе революционных событий, небезызвестных и трагических. И учитывая, что огромная масса людей покинула Россию, и возникл даже такой исторический феномен, получивший именование «русское зарубежье», который существует до сих пор, как мы знаем, там было несколько волн, наполняющих русское зарубежье своим присутствием, людей, эмигрировавших из Советского Союза тогда. Но, конечно же, к сожалению, этот процесс, остановленный в советское время, значительно усилился в годы так называемой перестройки, а потом вот этих страшных лет разгула непонятных ценностей, интересов и идей в 90-е годы, который был связан иногда просто с откровенным изгнанием русских людей с территории национальных республик или с нарушением их прав. И, как мы знаем, в некоторых республиках права русских людей до сих пор нарушаются, причем по принципиальным соображениям властителей этих республик. Или русские люди не пользуются полными правами, даже несмотря на то, что сейчас пребывают в Евросоюзе, казалось бы, который борется за свободу, демократию и так далее, и так далее. А вот почему-то русские люди не допускаются ни до одной, ни до другой ценности. Так вот, да, и, наверное, сегодня, конечно, можно говорить о том, что русский народ – это народ разделенный. Ну, по данным 90-х годов, где-то 25 миллионов наших соотечественников оказалось за пределами исторической России. Хотя тоже, знаете, что считать исторической Россией? Многие территории, входящие ныне в состав иных самостоятельных независимых государств, бывших республик СССР, они тоже были всегда историческими территориями России. Та же Новороссия, это историческая территория России, присоединенная волюнтаристским путем в советское время к искусственно созданной Украинской Советской Социалистической Республикой, для того, как тогда говорилось, чтобы увеличить процент рабочего класса среди населения Украины. И недаром, кстати говоря, вот такой тоже интересный момент, я документы читал, они опубликованы, о том, как в 20-е и 30-е годы происходила насильственная украинизация русского населения на этих территориях, как раз на территориях Новороссии, как закрывались русские школы, закрывались русские вузы, запрещалось просто говорить или учиться на русском языке, не только, кстати говоря, на русском, допустим, закрывались немецкие школы, и всех переводили в украинские школы, причем автоматом, и просто заставляли это делать, ну, потому как в советское время, особенно поначалу, русское национальное сознание, и как и православие, воспринималось как главный враг Советского Союза, новой советской власти, там, и с ним боролись совершенно нещадно, как с так называемым великодержавным шовинизмом. И тут Ленин придумал такой термин, но вот начали с этим делом бороться. Да, и поэтому, конечно, сегодня мы можем говорить, к сожалению, мы можем говорить о разделенности русского народа и о том, что с этим фактом связаны очень большие проблемы в существовании не только России, но и других государств на территории бывшего, возникших на территории бывшей Российской империи, бывшего Советского Союза. И как мы знаем, сегодня власти этих стран часто спекулируют этим процессом. Ну, в частности, в Прибалтике бесконечно сейчас рассуждают и кричат о русской угрозе, исходящей от местного русскоязычного населения. Там и преследования определенные совершаются, и он в школах в том числе обыски какие-то проводят, якобы в поиске неких русских террористов. То есть эта карта в том числе сейчас и разыгрывается и в большой, так сказать, общемировой политической игре.
В последние годы очень много говорится о единстве российской истории. И, в частности, проводится много больших торжественных мероприятий, связанных со знаменательными датами нашей истории. 1150-летие зарождения российской государственности, 1025-летие крещения Руси и другие. Вот в чем цель, на ваш взгляд, проведения таких масштабных мероприятий? Ради чего они проводятся?
Важнейшим фактором, объединяющим людей с разными, может быть, политическими предпочтениями, с разными, может, каким-то нравственным выбором, с разными социальными целями, но в единый русский народ является единая русская история. Потому что, ну, вот так сложилось наше бытие на этой земле, бытие нашего народа, я имею в виду, что никогда принцип крови, единство по крови не играл большой роли среди, для наших предков. Причем, что самое интересное, вот последние исследования генотипов различных народов показали, что знаменитая присказка «поскреби русского, найдешь татарина», она не имеет под собой никаких оснований. Потому что генотип русских людей, живущих на огромном пространстве, что в Восточной Европе, что в Сибири, он, в принципе, един. Ну, с каким-то в одном регионе с одним влиянием одних элементов, неким большим процентом, в других регионах с влиянием, значит, генетических каких-то вмешательств других народов, с которыми жили по соседству. Ну, это связано именно с тем, что просто по соседству жили. Но в целом генотип русского народа един. И это вызвало удивление у тех, кто это исследовал. То есть, на самом деле, если говорить вот о принципе крови, то по принципу крови русский народ как раз един. Другой вопрос, что для нашего народа этот принцип никогда не был главенствующим. Даже в истории он не был никогда главенствующим. Почему в России никогда не было каких-то больших генеалогий? Ну, даже в высшем слое первую такую настоящую генеалогию в начале XVI века придумали прежде всего для русских великих князей. Вот эта знаменитая история о происхождении от Августа, причем это от императора Римской империи Августа, причем это генеалогия мифологическая. А все остальные крупнейшие роды, боярские роды, дворянские роды, себе эти генеалогии придумали уже вслед за государем в XVI веке. Причем наиболее точная генеалогия у тех русских дворян и бояр, которые вышли из тюркских народов. Ну, очень многие татарские князья и мурзы переходили на службу к русскому князю и становились русской знатью, ну, знаменитую Юсупову в частности. Это же выходцы из какого-то татарского рода. И, кстати говоря, на Руси всегда очень выходцы из рода чингизидов считались высоким родом, потому что они наследники великого монгольского царя. Вот. Но это другой немножко вопрос. Так вот, а если говорить о основной массе населения нашей страны, а мы все в большей своей степени, наверное, процентов 90, в том числе современного городского населения, являются потомками русского крестьянства, у русских крестьян вообще никогда не было никакой генеалогии и никаких родовых длинных связей. Ну, 3-4 поколения максимум помнили, а что дальше не помнили, потому что с древности жили соседскими, а не кровнородственными общинами, и связь по крови не играла определяющей роли. Нравственные связи, хозяйственные связи, социальные связи были важнее связи по крови. И недаром славяне с древности спокойно принимали в себя выходцев из иных народов. Это древние наблюдатели иностранные отмечают, удивительный этот факт, что рабы, завоеванные в ходе военных действий, захваченные в ходе военных действий, славянами, эти рабы становились не собственностью кого-то из членов общины, а становились собственностью общины в целом. Отрабатывали, так условно говоря, свой долг перед общиной за то, что они против, воевали против них, и их объявляли свободными и давали им право выбора. И очень часто к тому времени эти рабы уже обзаводились семьями на славянках, женились детьми и оставались жить в русских общинах, в славянских общинах, привнося в них элемент и культурный, и духовный вот свой, тот, вроде бы никак не связанный с славянской историей, славянской культурой. Недаром вот существует эта знаменитая способность, ну, в древности, во всяком случае, народ, в древности это было, способность славянских племен очень быстро ассимилировать другие народы, причем не насильственным путем, естественным путем. Ну, два таких примера классических, что называется, когда народ ассимилировал своих правителей. Это пример из жизни болгар, потому что болгары, собственно, слово болгар – это тюркское слово, и народ болгар был тюркский народ, который в свое время пришел к славянским племенам, жившим на Балканском полуострове, завоевал их. Основал там болгарское, значит, тюркское государство. Через 100 лет все тюрки стали славянами. Славяне взяли себе имя болгары, и так появился славянский народ болгар. И все стали славянами. Та же история была в России, когда на Руси, когда пришел неславянский народ русов сюда, стал господствующим родом, создал, объединил всех славян под своим господством, и через 100 лет все русы стали славянами. Это даже по именам видно, потому что русы, которые пришли там в конце IX века, у них не славянские племена, там в основе свои кельтические, фризские там, и так далее, и так далее. Я к тому, что это не скандинавские были имена, потому что русы не были никогда скандинавами. Вот. А через 100 лет князи с именем не русским, не славянским, русским, но не славянским именем Игорь и княгини с неславянским именем Ольга, рождается сын, называемый славянским именем Святослав. И у Святослава уже 2 сына зовутся славянскими именами, Владимир и Ярослав, а третий сын зовется Олегом, тоже не славянским именем. А в дальнейшем все это уже становится совершенно спокойно славянскими именами. И сами русы становятся славянами, воспринимают славянскую культуру, славянские принципы бытия там, и так далее, и так далее. И вот с этим связан тот факт, что уже в древности для наших с вами предков объединяющим принципом была единая история. Первый концепт единой истории, наверное, был создан в начале XII века. Это та самая знаменитая «Повесть временных лет». Видимо, она была создана по заказу великого князя Владимира Мономаха. Тогда впервые появляется концепт Рюриковичей как рода, владеющего русской землей. И Рюрик впервые тогда объявляется прародителем всех русских князей. Русский к тому времени – это уже славянское слово, и определяющее уже и это имя уже славянского народа. И тогда создается единая концепция русской истории, которая, надо сказать, оказалась очень плодотворной и сыграла свою очень серьезную спасительную роль в годы монгольского нашествия и дальнейшего ордынского владычества. Православие как вера, русская церковь как организация и восприятие единства русской истории, ну, во многом просто спасло наш народ в те страшные 300 лет под монгольским владычеством. А в начале XVI века была создана новая концепция русской истории, уже связанная с необходимостью доказать право на существование единственного в мире независимого православного государства, каковым тогда стала, собственно говоря, Россия. И создается новая история, пишется масса книг, ну, в частности, вот это знаменитое сказание о князях Владимирских, которое обосновывает права русских князей на царский титул и возводит их к императору Августу. Пишется степенная книга царского родословия, это новое вообще восприятие всей русской истории. Пишется, создается величайший, ну, это признают все специалисты, величайший труд, наверное, один из величайших вообще книжных трудов в русской истории. Великие имена и чети, три собрания огромных, 12-томных собрания создается. Создается вообще фантастически по своим задачам, по своему исполнению лицевой летописный свод, пишется Никоновская летопись и так далее, и так далее. Создается концепт исторический, благодаря которому именно тогда, в XVI веке, рождаются основные идеалы, обеспечивающие существование российского государства. Это идеал Святой Руси, идеал богоизбранного народа, идеал богоизбранного государства. Идеал Москвы как Нового Иерусалима, чуть позднее идеал Москвы как Третьего Рима там, и так далее, и так далее. И вот этот исторический концепт стал основой существования Российской империи. Ведь то, что государь Иван IV, принимая в 1547 году царский титул, означало, что Россия становится империей, потому что в русском восприятии того времени титул царь, цесарь, император были едины. И, кстати, не зря, когда в XVIII веке Сенат предложил государю Петру I принять титул императора, он очень удивился, а зачем? Я и так император, я цесарь. Ну, вот вроде как на западный лад не воспринимается вот это византийское слово, греческое слово «цесарь». Это вроде как имя всего лишь, значит, Цезаря. И, так сказать, переименовали на латинский лад императором из цесаря. Но суть-то не изменилась. Как изначально возникла в XVI веке Российская империя, так она продолжала существовать до 1917 года. Третий концепт был создан уже в советское время. И это тоже был концепт, связанный с необходимостью доказательства вечности идеалов социализма, их изначальности, и то, что русская история, это вся была направлена к тому, чтобы эти идеалы социализма восторжествовали. В советское время, я помню, была написана замечательная книжка под названием «Страстные великой мечты». А великая мечта имелась в виду мечта о коммунизме, которая возникла в первобытном общинном строе. И вот странствуя через разные народы, значит, разные цивилизации, разные общественные уклады, она наконец-то воплотилась, значит, в Советском Союзе. Вот эта идея была реализована. Так и называлась эта книга. Концепция, историческая концепция, которая преподавалась в том числе в школах, в вузах, была создана, начала создаваться в 30-е годы. Потому что до 30-х годов преподавание истории в России, в СССР было запрещено, ибо не было понимания, все кадры были старые, профессорские, преподавательские, и была абсолютная уверенность в том, что главная задача созданного нового государства Советской России – это полный разрыв с прошлым. Ничего из прошлого брать нельзя. Но потом, когда переориентировались устройства мировой революции на победу социализма в одной стране, это конец 20-х, начало 30-х годов, стало вполне понятно, что без русской истории деться никуда, и опять только история может объединить. И недаром ведь вот эта знаменитая фраза Сталина, которую он произнес Гарриману в конце сентября 1941 года, когда в Москве состоялась конференция, это воспоминание Гарримана сохранилось. Я не помню дословно, но мысль такая. Сталин ему сказал, вы помните, это были тяжелейшие времена для Советского Союза, немцы уже были фактически около Москвы, и Сталин сказал, что нам надо менять, и он сказал так, что русский народ не будет воевать за коммунизм. Русский народ не будет воевать там, за Коминтерн. Я не помню сейчас дольную фразу, но последнюю фразу помню. Но русский народ будет воевать за Россию. И ведь полностью меняется идеологический концепт в годы Великой Отечественной войны. Когда поднимаются русские герои, ну что, если руководитель коммунистической партии вспоминает русских святых, включая Александра Невского, там, да? Если разрешают восстановить патриаршество в России, если слово «Бог» в газетах пишется с большой буквы, а лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» снимаются со всех газет, это был очень серьезный идеологический поворот, который предшествовал, собственно, коренной победе в войне и во многом ее обеспечил. На чем объединялись? На русской истории. на единстве русской истории, на том, что герои Первой мировой разрешили, кстати говоря, носить ведь ордена советским солдатам, ордена, полученные в годы Первой мировой войны. Тогда георгиевские кресты рядом с медалями за отвагу появились на груди советских воинов, тех, ну, кто воевал в Первую мировую войну. Вспомнили великих предков более древних времен, Дмитрия Донского, Александра Невского, Александра Васильевича Суворова, адмирала Ушакова и так далее. И это все пример. Снимается масса фильмов исторических в это время, доказывающих единство русской истории. И в советское время создается этот новый концепт. Ну вот все поменялось, и сейчас мы, конечно, стоим перед необходимостью создания очередного, только теперь четвертого концепта русской истории. Получится, нет, от нас зависит.
Вы констатируете его отсутствие на сегодняшний момент?
Сегодня, да. Ну, он существует в трудах, в работах отдельных историков, но он не является общепринятым. Вот тот историко-культурный стандарт, который сейчас создан, он претендует на подобного рода роль. Но у меня есть большие сомнения, в том числе и содержательного плана, и научного плана, и методологического плана, получится это или нет. Он мне, этот концепт у меня вызывает много критических замечаний, нужно сказать. Хотя я в небольшой степени принимал участие в его обсуждении, но, тем не менее, так сказать, подробно это сделать не удалось, потому что многое делалось в спешке. Вот. Многое стало просто ясно чуть-чуть попозже, когда так более подробно все это рассматриваешь. Посмотрим, что из этого получится. Тут нельзя сейчас говорить однозначно, что что-то будет совсем плохо или что-то будет совсем хорошо. Все будет видно в реализации. Да, тут надо понимать одну очень серьезную вещь. Разница между наукой и историей, и историей как предметом преподавания в школе. Потому что наука и история – это одно. Наука и история – это наука, как всякая наука, она не обладает абсолютным знанием. Это относительное знание, это собрание гипотез, предположений, теорий, концепций. Но причем, если мы любой серьезный вопрос исторический затронем, по нему существует масса точек зрения среди ученых, и каждый прав, потому что у каждого свое восприятие действительности, основывающееся на трактовке одних и тех же фактов чаще всего. История в школе играет совершенно другую задачу. С одной стороны, история, да, должна воспитывать какое-то критическое восприятие действительности, умение анализировать источники, то есть некие навыки критического мышления должны в ходе изучения истории появляться у учащихся. Но все же главное задать, да, знание определенных фактов там, и так далее, тоже, что несомненно. Но, на мой взгляд, все-таки главная задача предмета истории совершенно другая, она воспитательная. Главная задача историка, вот, например, я когда писал учебники по истории, они опубликованы, по ним еще пока учатся. Так вот, главная задача, как мне кажется, истории, в том числе тех учебников, которые мы сделали, состоит в том, чтобы привить подрастающему поколению любовь к Отечеству, гордость за Отечество. Вот для меня в этом деле руководящим принципом являются знаменитые слова Александра Сергеевича Пушкина. Гордиться славой своих предков. Вот самое главное. И любить русскую историю такой, как писал Пушкин, как Бог нам ее дал. Несмотря на всю ее противоречивость там, и так далее. Но вот Господь дал нам ее такой, любить ее. Любовь к истории, гордость за свою историю. Это важнейшие принципы, которые должна прививать наука. А я напомню, что любовь – это одна из важнейших христианских добродетелей.
Следующим этапом образования это все-таки институт является. Вы являетесь деканом историко-филологического факультета Российского православного университета. На каких принципах вы строите образование ваших студентов?
Ну, на тех же, на которых, собственно говоря, и написаны наши учебники по истории для школы. Прежде всего, это очень, я бы сказал, даже жесткие нравственные и ценностные принципы. Мы люди православные. Я говорю «мы», и имею в виду, допустим, свою супругу, которая является соавтором всех наших учебников по истории для школы, и моих коллег, с которыми мы работаем в Российском православном университете. Люди православные, и для нас православные ценности во всех их совокупности и даже во всей их противоречивости, потому что это тоже есть, это не пустой звук. И мы пытаемся привить свое понимание, свое знание, свое отношение к православным ценностям и своим студентам. Помочь им не насильно заставить, а помочь им понять предпочтение выбора в пользу этих ценностей. Что дает это для личности, для человека, для общества, для страны в целом, может быть, даже и для мира в целом. Это первое. В основе лежат именно эти ценности. И это ценностная структура, которая помогает нам выстраивать учебный процесс. Потому что когда вот с подобного рода позиции смотришь на историю, на филологию, на журналистику, на языкознание или там, на развитие русской литературы, и совсем другой взгляд формируется. Совсем иные ты ищешь, что в историческом исследовании, что в исследовании литературоведческом, что в каком-то исследовании, связанном с областью языкознания, или в деятельности журналиста. Ты прежде всего ищешь вот то, насколько эти ценности реализуемы и как они реализовались в русской истории, тем более, что русская история и православие, русская литература, русский язык и православие связаны ну, просто с железными цепями, ну никак их не разорвать. Вот сколько пытались не разорвать, ну невозможно это сделать. Даже в советское время это сделать не удалось. И недаром в свое время нынешний патриарх Кирилл, тогда еще митрополит Кирилл, говорил о том, что советская литература, лучшие ее образцы, они стали носителями христианских идеалов. Но это в самом деле так и было. Ну, куда от этого деваться? Других идеалов просто в русской традиции не было. Вот мы в рамках Российского православного университета и нашего факультета историко-филологического как раз и стремимся развивать этот подход, который объединяет, с одной стороны, рациональные научные начала с православным ценностным подходом. И я вообще считаю, что это одна из самых перспективных задач развития современной науки вообще, отечественной гуманитарной науки в частности.
Большое спасибо за беседу.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.